часов и 7 минут в столице. Всем здравствуйте, добрый день. Это программа «Чувствительная». Как всегда, ее ведут Ирина Воробьева и Светлана Сорокина.
Здравствуйте.
У нас сегодня замечательные гости. Будем всем все рассказывать. Это основатель и руководитель Русфонда Лев Амбиндер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И арт-директор Русфонда, автор сайта, благотворительного сайта фонда, собственно, русфонд.ру, Сергей Амбиндер. Здрасте.
Добрый вечер.
Ну, надо сказать, что повод есть. 20 лет этому, я бы сказала, старейшему и мощнейшему фонду, который есть на наших российских просторах. 20 лет. И за это время, я посмотрела на сайте, было собрано для самой разнообразной помощи 8,7 миллиарда рублей. Это с вашего фонда. С вашего сайта я прочитала.
Да. Ничего себе цифры, да? Какие-то вообще невероятные.
Невероятные на, для нашего восприятия цифры. Хотя 20 лет, 20 лет.
Ну, наверное, начнем. Ну, давайте как обычно, начнем с того, что как все начиналось. И расскажите мне отдельно, вот просто для меня, пожалуйста, вот в свой рассказ включите.
Потому что мы-то с Львом Сергеевичем старые знакомые.
Да, а мне просто, честно говоря, интересно.
Давайте просто Лев так. Удобно.
Хорошо, хорошо. Простите, вот вы когда будете сейчас рассказывать, вы мне расскажите, это правда про байку с ящиком воблы и ящиком коньяка?
Нет, мешок воблы.
Мешок.
И две бутылки.
А, все-таки было. Ну, рассказывайте, как все начиналось.
Значит, я был специальным корреспондентом по вопросам экономики в «Коммерсанте». Ездил по стране, классные заметки, да, замечательная жизнь, разговаривал с красными директорами, тогда это все 90-е годы, первая половина.
Вы же в «Коммерсанте» с 91-го?
Я с 91-го, но я сначала был с обкором в Казани, угу. То есть в Поволжье я бюро создал, и захватывали все Поволжье. Нижний Новгород был у нас, и Самара была у нас, Ульяновск, там, Республики Поволжье, вот такое крепкое бюро. Мы на втором месте после Питера были по количеству публикуемой информации. И потом пригласили, я стал спецкором уже в Москве, вот по вопросам экономики при главном редакторе. И тут Яковлев вызвал, сказал, ты у нас единственный, кто когда-то работал в отделе писем редакционном.
Вот. Я тоже работала в отделе писем вот, на телевидении. Да, возненавидела с тех пор.
В новых газетах не было же отделов писем, да? А я после университета в Кемерове, в газете «Кузбасс» начинал, и там некоторое время, 3 года работал в отделе писем. Самые чудесные годы были. Вот.
А мне тяжело было. В эти мешки писем ленинградское телевидение.
Я тогда молился на Аграновского Анатолия, и я вообще просто... Да, я занимался тем же. Я ездил, так мне казалось. Да, писал об этом. Вот. И ты один знаешь, сказал он, как надо работать с письмами, как создавать базу там, ну и так далее. Как публиковать, как проверять. Вот ты единственный. Вот мешки, 34 мешка с просьбами о помощи. Бери, разбирай, давай создавать. Я говорю, а почему я-то все-таки? Ну, никто больше не знает. Ну, хорошо, я тогда у меня сразу предложение. Помимо полосы в «Коммерсанте», где я буду этот интерактивный отдел писем, по сути дела, да, то есть мы публикуем письма, а читатели откликаются и помогают людям напрямую.
То есть помощь была сразу, имелась в виду, да?
Да, там, сейчас расскажу, там принципиальные вещи очень важные возникли потом, и поэтому схема Яковлева быстро была перестроена. Значит, и я говорю, мне надо будет следующую полосу, потому что никто же даром помогать не будет.
Ну, да. То есть, нужно будет потом еще написать,
потом
что
надо
вот эта
них,
компания
что
хорошая.
Вот компания,
потому,
какие
что,
они
да.
молодцы, ребят, что вот догадались и передали деньги. Да, он сказал, не, страна православная, вот я тебе клянусь, будет все анонимно. Давай поспорим, ты у нас Волгарь, мешок Астраханской воблы против ящика Хеннесси. И через 3 месяца на Новый год... 27 декабря я на редколлегию ввалился с мешком Астраханской воблы 18 килограмм. Да, и на что Яковлев замечательно сказал. Лев, я помню, что мы с вами поспорили. Я не помню на что. То есть, и о чем? Я ему рассказываю. Ни одной просьбы не было.
Вот. Чтобы помогали.
Ни одной просьбы про себя
рассказать про себя любимого. Mm-hmm. Да, ни одной просьбы не было. Наоборот, мы всем предлагаем, все категорически против упоминания фамилий.
То есть Яковлев оказался прав?
Яковлев оказался прав и притащил мне 2 бутылки Хеннесси, на этикетке которых стоял твердый знак. Ну, он любил такие игрушки. Mm-hmm. Вот. Да, был дело. Вот, но мы быстро перестроились. Почему?
Я прости, что я встрею. То есть на тот момент выглядело так. Вот есть просьба о помощи, и есть человек, который готов помочь. Коммерсант просто публикует. Через него деньги никаким образом не проходили.
Не ходили, да-да-да. Угу. Более того, тогда это была принципиальная модель. Через нас деньги не ходят, потому что вот мы такие паромщики на переправе. Значит, мы соединяем два берега. Ну, вот,
это многих славных путь. Да, да, многие да, так да, начинали.
Да, да, угу. Да. Ну, я даже не знал, что вы тоже были в числе наших доноров.
Да-да-да. Слушайте, сколько я...
организовали
сколько
по журналу
я...
«Домовой».
И, это, да, и да. Сколько я посылок посылала, боже мой. Это да. Тем более, что очень скоро стали не просто вот эти объявления, а еще и статьи, посвященные тому или иному серьезному да, вопросу.
Это очень модная история, журналистский фандрайзинг. Тогда это вот только Русфонд придумал.
Вот смотрите, значит, журналистский фандрайзинг, как теперь я бы мог сказать, в том числе, существует двух видов. И оба, в общем, нормальные, только один, на мой взгляд, неэффективен, а второй – это абсолютно эффективен, то, что делаем мы. Понимаете, значит, можно сделать так, как делало «Эхо». У себя на сайте приходят письма с просьбой о помощи, их подготовят к печати, опубликуют, значит, контакты все выложат, счета все опубликуют и забыли. Это письмо может стоять месяц, два, три. Да. А у нас другое дело. И к ним можно добавлять новые письма. Ну, сайт безразмерный же. Да. И у нас другое дело. Так как это периодически должно выходить, то в следующем номере ты должен говорить, что сделано. А иначе как публиковать то письмо, которое уже было?
У нас в радиоверсии было, что сделано.
Да. Так вот. И я, кстати, Венедиктову предлагал тогда, отдайте мне вашу почту. Да, и я вам буду делать так, что у вас в следующий раз, через месяц, будут эти самые деньги все. Да, мы знаем, как это делать. Вот. И тогда получилось, что надо перестраивать вообще, ставить не то письмо, которое тебе показалось, оставить то письмо, которое читателю показалось. И если оно ему не интересно, извините, это не публикуется. Вот. Потому что иначе тогда, а что потом? Где деньги брать? У меня же нет казны. Да? И тогда появились критерии отбора. Критерии отбора единственные. Это надо читателю или не надо.
А как вы определяли? Была... Надо читателю или не надо?
Ну, вообще-то,
это опыт. Я к тому
времени, извините, я к тому времени уже 30 лет в журналистике проработал.
Я, кстати, да. Можно вот здесь вклинись? Лев, я прекрасно помню, потому что мы с вами действительно давно знакомы. И вот в 90-х, в конце 90-х, я помню, зашел разговор о том, кто и почему откликается. Да? Вот почему одни письма вызывают отклик сразу, а другие нет. Я даже помню... Почему спросила об этом? Потому что это было сразу после Чеченской Первой войны, и были письма обращения из Чечни тем людям, женщинам, там, детям и прочим, которым требовались какие-то деньги для того, чтобы вот, существовать или лечиться. И я помню, что вы повторяли эти письма со словами «никак не удается набрать необходимые деньги». Я говорю, как интересно, практически все время сразу, а здесь вот не получалось. Вот действительно был меньше
результатов. Значит, это не только авторы чеченцы были. Действительно, мы же начали с журнала «Домовой», а не с газеты «Коммерсант». В газете «Коммерсант» первая полоса вышла в декабре 97-го года, а там 1 октября 96-го года в «Домовом» журнале да. Мы выходили. Тогда был такой журнал у издательского дома. Вот. И, понимаете, действительно получалось, и в «Коммерсанте» мы выходили по мере заполнения, то есть исчерпывающая помощь приходила, и вот, да, и выходил следующий номер. Это бывало 3 полосы в год. Всего. Потом мы стали делать 6 полос в год. Потом мы стали делать 12 полос в год. Потом мы стали делать 24 полосы в год. Сейчас мы выходим каждую неделю. Вот, по пятницам каждую неделю по полосе. Ну, смотрите, действительно, не все закрывалось. Это моя вина в том смысле, что я вот жалостливый человек, и какое-то письмо производило такое впечатление, что я его ставил. Хотя никаких гарантий не было. Понимаете, мы создали список тем гарантированного интереса читателей, зоны риска, и тем, которые, ну, хоть ты его вот самым крупным петитом публикуй, толку не будет, никто ни копейки не даст. Ну, вот, да. Да.
И... А вот обрисуйте нам, вот что точно, что риск, а что никогда.
Значит так, если... вот тогда мы не делали только больные дети, хотя их было много. Тогда мы, например, покупали по полный комплект, так это называлось, компьютерной техники. То есть компьютер, к нему принтер, сканер, копир, да, и девушка, у которой ДЦП. Ноги не работают, а голова чудесная. Да, и она освоила это дело. И в каждом маленьком городке она могла работу получить в администрации, потому что не было техники компьютера. Это 90-е годы. Да, еще ничего не было. Да? И она могла получить. И вот, когда мы это публиковали в «Коммерсанте», заваливали. То есть комплекты слали, потому что средства производства. Да. Ты даешь человеку возможность социализироваться, да, то есть зарабатывать деньги, чувствовать себя человеком. Вот. А, например, пенсионер, самое страшное была не деревня, а маленькие городки. Работа исчезла, а жить не в чего. Да, вот. Эти люди, да, вот пенсионер, веселый мужик, который всю жизнь чем занимался? Он книги в библиотеке читал и помогал их ремонтировать. И тут он прознал, пресса, реклама появилась уже, что есть немецкие эти брошюровочные станки, которые ему позволяют, но станок стоил что-то такое сумасшедшие деньги, $5000.
Но зато можно уже почти в промышленных масштабах делать эти переплеты.
Так он написал, что, во-первых, я бесплатно отремонтирую всю библиотеку в нашем селе, там, в поселке в этом, да, а во-вторых, меня просто администрация поселка возьмет на работу, и я буду переплетать их, эти бухгалтерские там и прочие документы. Помогите мне этот аппарат купить. Мы, по-моему, 2 или 3 купили.
Сразу, да?
Теперь, скажем, чеченская женщина выходила из окружения и была ранена. Да? Мы не публиковали такие письма обычно, но это была ученица русского языка.
Вот я помню это письмо. Mm-hmm. Вот представляете себе, я помню это письмо.
Я был уверен, что помогут. Помогли.
Но не сразу. Вот я помню эту историю,
дальше было другое. Возможно, да, что там получилось, что сразу мы не собрали. Это в Домовом было.
Вот
да,
я помню эту историю.
Что это сразу не получилось, да. А тогда мы не писали так. Вот, не удалось собрать. Мы писали, к сожалению, это письмо не попало тому самому читателю. Возможно, он был в отпуске. Как-то, да, примеряющим. Но это было не более одного письма в подборке из 9 писем. В Домовом было 9, в «Коммерсанте» было 6. Всего 15 месяцев. Вот. И, возможно, да, и добирали. Здесь было, знаете, что неприятно. Эта история кончилась. Я вот вам говорю, нигде я не публиковал этого. Теперь столько лет прошло.
Что там?
К этой женщине приехали родственники. Они забрали деньги из больницы и уехали.
О, боже мой.
Операции не было. И я говорил главврачу, какое ты имеешь право, это же не твои деньги. Да, и тогда, вот я помню, я всерьез подумал, все, надо создавать свой счет, надо деньги гнать через себя, и будет полная ответственность клиники перед нами за деньги читателей. Я же за них отвечаю.
Да. Вот. А так передали, деньги. Бедная женщина.
Да.
Кто вообще, вы говорили, были те, на которые точно не откликнутся? Это вот
какой? Тогда, я вам скажу точно, ДЦП. Ребенок с ДЦП, взрослый с ДЦП. Нет. Но я вам хочу сказать, что мы хорошую работу провели. Через 20 лет, в прошлом году, у нас был бюджет помощи детям с ДЦП 74 миллиона рублей в год.
Сначала было тяжело, потому что это бесконечная история с непонятным финалом, да?
Вот. Значит, мы поняли, что надо делать. Во-первых, это длинная история, все это постепенно приходило, да? При этом, знаете как, я сначала вообще ничего не учитывал. Я только учил от номера к номеру. И помните, дефолт, 98-й год, август, и в ноябре 98-го ко мне приходит корреспондентка Associated Press, я даже имя помню, Юдит Инграм. Да, хорошо по-русски говорила, и она была настоящей журналисткой. Она мне говорит, слушайте, отдайте мне что было, всю информацию, что было. А мы сидели тогда у Ксении Махненко в Домовом Большой Ордынке. Там в особнячке. И посадили.
Отдайте, Отдайте что?
Отдайте мне информацию всю. Я и просто, помните, лексикон был еще, Windows не было. Это жуть сейчас с компьютерами был. Да. Она сидела и изучала наши архивы по примерно месяца 4 до дефолта. И вот август, сентябрь, октябрь. Да, сборы по письмам.
Упали или поднялись?
Так вот, да, у ней была задача написать заметку о том, как среднему классу в России приказали долго жить. Да, то есть он умирает, потому что дефолт и все такое. Да. Через день она ко мне приходит и говорит, я ничего не поняла. Я потом писал, говорю, она хороший журналист, как не понимает и не боится этого говорить. Она сказала, говорит, я не понимаю, у вас взносы вдвое в долларах выросли. Не в рублях.
Не упали. Да. Несмотря на то, что 98-й год был.
Август.
Да. Да. А вот скажите, когда к вам письма приходили, а как вы их проверяли вообще?
Я скажу, это вообще отдельные письма.
Вот это же все время было сопровождение.
Помните,
связались там и так далее.
Понимаете, в свое время, в советское время, я когда делал большую заметку про в газете «Кузбасс», про сотрудников собесов. Социального, департамента социального обеспечения. Да, там проблемы были. Вот, очень интересно было. Мне, во всяком случае. И я знал, что нормальный сотрудник отдела социального обеспечения – это человек, который лет 10 проработал. Он настолько опытен, что тут вот его никто не проведет, и он знает, как помогать надо правильно. Понимаете, в середине 90-х годов сидели советские эти женщины, Собесовцы. Которые помогали вообще. Мы звонили, извините, нас был два человека. Яковлев мне сказал, что у меня будет оклад заведующего отделом, отдельный кабинет. И никакого отдела. Да, у нас сейчас под 100 человек.
Но это же фонд.
Да, оклада. Да, это три фонда. На самом
даже
деле,
три даже. Фонда.
Да, оклада у меня тогда заведующего отделом не было, конечно. И кабинета отдельного у меня тоже не было. Да. Ну, в общем, как-то...
Но вы вдвоем обзванивали.
Да, сначала я был один первый год, потом ко мне помощника мне дали, хорошего мальчишку, Коля Моржина. Вот он сейчас там в другом фонде работает. Вот, мы обзванивали собесы. И просили их прийти проверить. Знаете, как проверяли, да? Вот как собес проверяет. Они приходят домой и пишут нам отчет. На вешалке. Пальто с норковым воротником. Шапка норковая. Холодильник пуст. Есть такая, да? То есть это все осталось в советском времени. А все говорят, как, она в норке ходит. Погодите, а ей в чем ходить? Все уже приехали.
Что было, то и висит.
Что было, то и висит, да. Вот, очень добросовестно было. А потом стал министром по чинок. Да, и мы с ним вообще ежегодно, пока он был министром, каждый год мы отправляли до каждого сельсовета бумагу, подписанную двумя. Вот, дорогие друзья, если к вам обращаются эксперты Российского фонда помощи, будьте любезны, пожалуйста, помогите им проверить письмо.
Молодецкий починок, да?
Да, да, да. А если у вас есть люди, которым вы считаете, надо помочь, а средств нет, пожалуйста,
пишите,
направляйте их в Русфонд. С вашим комментарием и уже с вашей проверкой. Вот такие вещи были.
Я, кстати говоря, знаете, что вспомнила? Что вот именно 90-е годы было очень много писем, которые касались проблем вот именно малоимущих. Вот тех, у кого просто не было средств для жизни, для того, чтобы ребенка в школу собрать и так далее.
Одеть,
да-да-да. Не было холодильника, не было чего-то вот еще вот этой машинки там для переплета, каких-то средств производства. Вот тогда еще даже не все было посвящено именно там больным детям или кому-то. А вот было очень много от малоимущих.
Да, вечных таких письм.
Да.
По вещам.
Да,
знаете,
да.
Пришло письмо, до сих пор помню, Марийская Республика, а это мои почти земляки, я казанский, Мариэл там рядом.
Рядышком.
Да, рядышком. 160 километров до Йошкар-Олы. И письмо от председателя женсовета какого-то бывшего колхоза. Она пишет, мы сыты, но мы раздеты, у нас нет денег. И мы видим, что вы там каким-то семьям помогаете, шлите нам все. Да, и сейчас вспомнить смешно просто говорить, да. Но у нас откликались ребята, владельцы ларьков там, да, понимаете, допустим, поехала машина французских сапог. женские сапоги французские. Или детскую обувь. Понимаете, это остатки, а нужно новую партию, да, закупать. А эти как надо распродать, так ей проще было эту даму, которая владела, отправить туда и все. Дайте нам контакты, мы отправим.
Еще и хорошо себя чувствовать при этом.
Ну да, 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 конечно, причем. Но всем я говорил, ребят, можно мы напишем, какие вы молодцы?
Не надо.
Категорически. Mm-hmm. Категорически.
И вот тогда я еще поняла по областям. Я поняла, что самые бедные – это вот наши нечерноземья. Вот та же Ярославская, Тульская. Вот именно вот оттуда какие-то были самые такие.
Челябинская.
Да, Челябинская. Вот эти вот все. Вот я помню, что посылала посылки вот в эти области в основном.
Да.
Это было, было тяжелый случай, да.
Ну, и сейчас там не сильно весело.
Это правда,
да,
это правда.
Сейчас не сильно.
Давайте все-таки мы уже немножечко с Сергеем подключим буквально.
Подозревала, что в первой половине части нашей программы Сергей не скажет ни слова, но нет. Но все-таки, ну, во-первых, объясните, почему у вас одинаковая фамилия, наш слушатель спрашивает.
Почему у вас одинаковая фамилия?
Так получилось, что это мой отец.
Да, ну, потому вот, что он Сергей Львович.
Да. Хорошо, ну давайте тогда так. Вот понятно, что когда это начиналось с «Домового коммерсанта», это были письма и так далее, но потом стало понятно, что нужно делать фонд, а фонду нужен сайт.
Примерно в такой последовательности.
Не так,
или не,
не
так?
Так,
нет,
ну хорошо, тогда как? Мы должны как-то перейти просто.
Мы должны Сергею сказать.
Нам предложили сделать сайт. А для того, чтобы получить грант на этот самый сайт, надо регистрироваться было. А мы же были не регистрированы. Вот. И в 2000 году мы начали регистрацию. И Сережа работал дизайнером рекламы в «Коммерсанте», в «Израильском доме», да. То есть на все издания. Вот. И я к нему пришел плакаться, что я не могу найти автора, который мне сделает этот самый сайт. Вот он сделал.
Вот он и сделал. И в результате стал работать с сайтом.
15 лет.
Да, 15 лет работает сайт.
2001 года.
Угу. Да. А когда вы делали сайт, тогда же не было сайтов благотворительных фондов, но таких вот, на которые можно было бы посмотреть, как это должно быть. Да, сейчас же можно везде посмотреть и как-то там сориентироваться.
А вы из первопроходца.
Что самое важное вот тогда было на сайте Росфонда, что нужно было прям вот, чтобы точно люди увидели?
Наверное, проще был устроен, чем сейчас, конечно.
Конечно, да. Это пятый
дело. Угу.
Да.
Сейчас у нас пятая версия макета. Первую версию мы скопировали с тогдашнего сайта немецкого производителя автомобилей Porsche.
О, как! Шикарно!
Самый веселый,
компактный,
по квадратикам. Вот. Потом он уже стал модифицироваться, и мы делали все сами. Досмотреть было не на кого, и главным образом все развитие шло Илье. Началось ближе к 2004-2005 году, потому что первые годы это было отражение полос в «Коммерсанте».
Просто текстовые обращения.
И в журнале «Домовой», да.
Угу. Я прошу прощения, сейчас перебью вас, потому что у нас новости в эфире должны быть, и мы прервемся, но ненадолго это сделаем, мы вернемся буквально через несколько минут. Я напомню, что у нас в эфире основатель и руководитель Русфонда Лев Амбиндер и арт-директор Русфонда, автор сайта благотворительного фонда Русфонд.ру Сергей Амбиндер, и мы говорим про
20 лет
Русфонд, 20 лет, историю, как тогда было, как сейчас, и через несколько минут программа «Чувствительно» продолжится. 17:35, столица. Программа «Чувствительно» продолжается. Светлана Сорокина, Ирина Воробьева и наши гости, основатель и руководитель Русфонда Лев Амбиндер и арт-директор Русфонда, автор сайта Сергей Амбиндер. В общем, мы продолжаем, да.
Да, и перепрыгнув уже в наше тысячелетие, сразу скажем, что где-то примерно в 2001 году стали ориентироваться, Русфонд стал ориентироваться на тяжелобольных детей и качественный скачок. Но здесь я хотела обратить внимание на то, что уже к этому времени появились очень крупные проекты, связанные с крупными специализированными медицинскими центрами. И я, например, помню, что это было вот то, что мы называли ГОРП России. Да?
Да.
ГОРП России.
Да.
Помню, меня шокировало это название. Но связано было, да, связано это было с такой огромной проблемой, как сколиоз и дорогостоящие операции по исправлению сколиоза. Новосибирский,
да.
Если я помню.
Да. Mm-hmm. Новосибирский не то. Да. Понимаете, эта проблема чем прекрасна для меня была. Появился энтузиаст, уже доктор наук, еще не старый, да, у которого глаза горят, и который говорит, надо внедрять металлические конструкции для лечения сколиозов. Да, но они стоят денег, а с деньгами тогда, с бюджетами было плохо. Это сейчас при всех кризисах значительно лучше все. Угу. Да, и нужно было финансирование. Первый герой у нас был в начале 99-го года. Мы все его хорошо помним. Его звали Александр Васильевич Суворов.
О, как!
Ему было 15 лет, мальчик из Новокузнецка. Да, и да, и требовалось 150 тысяч на эту конструкцию. А, ну вот, вот так мы
успешно прошло там все.
Да, все успешно.
Все
теперь мы делаем порядка 100 детей в год, но вот здесь сейчас самое интересное начинается. Понимаете, вы правильно заметили, мы тогда поняли, что нужны какие-то большие проекты, в рамках которых мы по-прежнему занимаемся адресной помощью. То есть, внешне для читателя ничего не изменяется. Однако появляется клиника, которая отвечает перед нами за деньги, которые пришли, да, и тратит их абсолютно каждую копейку, отчитываясь перед нами. Это было очень важно, чтобы вот не возникало тех историй, о которых я уже говорил. Да. И в этих условиях вот появился новосибирский НИИТО, и тогда с бюджетом там было все плохо, и мы легко помогали, все, а потом появились бюджеты, появилось понятие высокотехнологичной медицинской помощи. Да, и
Минздрав.
Минздрав. Угу. Да, и Минздрав, в общем, он категорически отказывался работать с нами. Да, хотя моя идея была такая. Ребята, мы помогаем. Мы не подменяем государство, мы дополняем государственный бюджет, потому что мощность клиники всегда больше государственного бюджета.
И желающих срочно пооперироваться
еще больше, мощность клиники. Да, чем мощность клиники. А тогда только один Новосибирск делал сколиозы. Ну, и мы не распылялись, мы работали с одним центром. А потом так появились сердца с Томским НИИ кардиологии, да, когда мы туда пришли, они делали, это взрослый институт.
Мы с вами виделись в Томске, помните?
Да,
на благотворительном,
конечно,
марафоне.
Да, я приходил с Томичами, с Михайловским из Новосибирска,
там познакомились.
Да. Вот, и, значит, понимаете, и тогда появлялся крупный, мощный, масштабный проект. Скажем, в Томске мы... Не было детских операций, не было детской реанимации, не было детской операционной. Мы вместе с губернатором на деньги наших читателей построили лучшую по тем временам в России детскую операционную.
Это с Крезом еще?
Да, Крез еще, да. Виктор Мельхиорович.
Да.
Вот, мы вместе с ним это делали. Это был первый губернатор, который пошел с нами на сотрудничество. Да, мы привезли американских хирургов, лучших детских кардиохирургов, в сущности, мира. Привезли туда за американские деньги. Мы договорились с русскими американцами, которые стали финансировать, и 7 лет американцы раз в год приезжали на 10 дней в свои отпуска. Да, они приезжали.
Волонтерить практически.
Волонтерить, да. Но они полные бригады.
Да.
С медицинскими сестрами операционными там, да. Показывали нашим. И наши стали ездить к ним. Все, за американские деньги. Да, это мы все организовали с русскими американцами.
Вовремя успели. Сейчас бы уже вам припаяли бы тут врага народа. Или как там это? Иностранный агент, да.
Мы сейчас под этим ходим, потому что... Нет, погодите. Дело в том, что мы же отправляем наших детей в зарубежные клиники.
К вам, кстати, как? Иностранный агент пока не подбегал?
Пока нет. Мы числимся в этих. Теперь пишется СО-НКО. Социально ориентированные НКО.
А, все. Поэтому понятно. Тем более вы детьми занимаетесь. Да. И вроде как вывели.
Проблема-то в чем? Не то, что мы отправляем туда деньги. Мы оттуда получаем деньги.
Потому что помогают из-за границы всегда, конечно.
Из-за границы это наши соотечественники.
Конечно, соотечественники.
Это наши люди, которые живут там, я не знаю, от Тайваня.
Как это вот отсечь, да?
Никак. Они же смотрят. Вот сейчас телевизор. Они смотрят Первый канал, видят это. Эти же сюжеты, они присылают деньги. Вот.
Я очень быстро хотела, как раз я обратила внимание на сайте, Сергей, что у вас совместные акции с ВГТРК и с Первым каналом. Это такой новый был качественный скачок, потому что, конечно же, когда от газеты, от газетной полосы или журнальной полосы переходишь к такому массовому СМИ, как Первый и Второй канал, это совершенно другие сборы, совершенно другие возможности и другая реклама. Да? Ну, вот имеется в виду реклама добрых дел. И у вас с ними теперь постоянные какие-то контакты или это разовые акции, как это бывает на больших каналах?
Постоянные, да.
Постоянные?
Это с 2011 года Первый канал.
Угу.
И ВГТРК.
Ну, ВГТРК имеется в виду ГТРК. Значит, мы с Первым каналом работаем эксклюзивно. Вот, и мы ни на какие другие федеральные каналы не претендуем. Значит, но есть с ВГТРК, с Антоном Златопольским, договоренность о том, что мы выходим... У нас региональное бюро есть, да, и там мы выходим на местные студии ВГТРК Татарстан, ГТРК Татарстан, ГТРК Уфа, там, ну и так далее. Вот, Петербург, да. И
вы им все... как, истории предлагаете, да, вот сюжеты?
Все
вот
абсолютно что? То же самое, только мы не пишем.
То они есть это снимают.
Это делают наши,
вы просто...
наши люди.
А, это... ваши люди.
Нет. Смотрите, схема такая. Вообще, это было с Кириллом Клеменовым на Первом канале. Это было такое... Мы пробовали на Украине телевизионный проект. У нас ничего не вышло, потому что мы партнеров не нашли. Да. А потом, когда в программе «Время» вышел сюжет... по-моему, «Добрый свет». «Добрый свет», да-да. Они сделали за один сюжет, за три дня собрали 90 миллионов рублей. Да, то мы сели и написали туда: ребята, вы нас без зарплаты оставите. То есть, вы у нас хлеб отбираете. А если серьезно, то мы готовы вам всячески помогать. Мы готовы вам подбирать кандидатов на лечение. Комментарии врачей. Все то, что у нас экспертиза делает, письма готовит, проверки с родителями там. Ну, все эти там...
А вы только сделаете...
А вы делаете сюжет. Причем мы вам предлагаем 4-5 героев, да, а вы сами, ну, видеоряд
выбирайте,
понимаете,
конечно,
мы не понимаем.
Да.
Но мы всем гарантируем деньги. Вот все те, кого мы, с кем мы договорились, да, ну вот на этих условиях мы работаем.
Ага. Я опять к сайту хотела вернуться, но поскольку все было в начале, да, не на кого было смотреть, но сейчас-то все фонды через сайт собирают деньги. Угу. Это обычно. Тогда, наверное, еще не было этого. Как вы начали собирать деньги через сайт?
Эквайринг. Да. Эквайринг мы тоже ввели одни из первых для сбора пожертвований через сайт, через карточки.
Угу.
Вот. И сейчас это, видимо, наравне с смс-ками один из самых лучших способов
сбора. Собирайте много через сайт.
Да,
смс-ки и вот такой сбор.
И там, кстати, можно, там вот есть отдельная такая штучка, называется «Как помочь из-за рубежа».
Да, и как помочь из-за рубежа, конечно.
Потому что каждый раз, когда выходит эфир, тут же у нас же, понимаете, у нас есть договоренности примерно с 40 государствами, да, о том, что там мы договариваемся с мобильным оператором, который
собирает
эти деньги для желающих помочь. Да, но там специальные пароли, шифры. Там. Если у нас 55-41 добро, кстати, можно прямо сейчас смс-ку отправлять.
55-41 добро.
55-41 добро, и 75 рублей уходят и идут на первых очередников, которые выставлены на сайте.
Можете посмотреть на сайте и узнать, кому вы помогаете в первую очередь, конечно.
Да. Так вот, и там свои номера. И у нас можно на сайте посмотреть, есть просто перечисление этих стран и номера, которые короткие, там надо набирать, с каким словом набирать.
Да.
Со всеми странами получается.
А я вот о чем хотела спросить. Вот, что называется, важный вопрос, и всегда сталкиваемся, когда говорим о работе более-менее крупного фонда, это, конечно, взаимоотношения с государствами. В первую очередь, взаимоотношения там, с Министерством здравоохранения. Вот как у вас складываются или не складываются эти отношения?
Прогресс налицо. То есть, с нами стали разговаривать. Нас не принимают всерьез, но с нами начали разговаривать.
А вообще интересно, почему не принимают всерьез? Какой мощный фонд?
Я сейчас скажу. Тут все очень просто. Вот смотрите, какая подробность, да? Сначала, когда мы начали с 2010 года пробиваться в регионы, да, с нами никто не захотел работать, кроме одного региона. Ну, можете знать, потому что это моя родина.
Казань.
Я Шаймиева очень хорошо знаю.
Казань, конечно.
Да, значит, да. Шаймиев сказал: ты трудно объясняешь многое. Ты скажи проще. Деньги сюда? Я говорю: деньги сюда. Все, давай работай. Сказал он, да. Вот. И, понимаете, теперь вот какая тенденция. Регионы-доноры говорят: конечно, давай работай. Регионы-реципиенты категорически отказываются от сотрудничества. Это очень интересная штука. Почему? Популизм, конечно, в первую голову. Мы же на телевидение выходим, на местное. И там идет сюжет. о том, что такому-то ребенку из этого региона не хватает денег на лечение. Ну, как так не хватает? Я же начальник, и вдруг не хватает. То есть, понимаете, в Петербурге говорят, мало собираете, ребята, давайте больше собирайте у нас денег. В Казани говорят, вперед, ребята. В Уфе говорят, давайте делайте. Да, это регионы серьезные, у которых есть деньги, все. Регионы другие, скажем, Кузбасс, мой любимый. Я там 17 лет отработал.
Да. Секундочку, а почему? Почему доноры не боятся такой рекламы, а реципиенты боятся такой рекламы?
Регионы?
Да,
власти?
Регионы. Да, да.
Ну как, это я плохо работаю, значит, я начальник региона, я плохо работаю. Ну вот я вам говорю то, что есть.
Потрясающе.
Чистый популизм. Ребят, вы можете у нас рассказывать про детей из других регионов, а вот про этого...
Про наши не надо, да?
При этом мы видим, знаете что, что из кучи этих регионов мы получаем... десятки миллионов рублей по акциям Первого канала. То есть люди-то реагируют.
И имеют даже возможность.
Да, мы говорим, у вас в области есть прекрасная клиника, хорошие врачи. Им, как всегда, не хватает бюджета. Теперь вот по отношению с Минздравом.
Да.
Понимаете, но это прописная истина. Бюджета ни в одной стране не хватает.
Конечно.
И неважно, речь идет об образовании, культуре, конечно, или здравоохранении. Да, кругом начинают работать благотворительные организации. Они по-разному работают, да? Так адресно, как работаем мы, никто в мире не работает. Да, единственная газета «Нью-Йорк Таймс», которую мы давно сделали, уже, значит, обогнали всячески. Она, правда, ей наплевать, я понимаю, да? Но для меня это было страшно важно, да, что мы их обогнали. Я у них учился. Вот. Они 100 лет уже это делают, но они публикуют другие истории. Ну, словом, там нет этого противопоставления. Ты даешь деньги в казну, в государственную клинику. Ну, в Америке все клиники частные. Все только радуются этому. Вот. А здесь это так. Значит, еще при Шевченке, а затем при Зурабове, затем при Голиковой. Я просто, вот, понимаете, 20 лет сидишь, ты всех прошел уже, да?
Все промелькнули перед нами.
Да-да. Мне говорили, государственный бюджет полностью финансирует детское здравоохранение.
Ну, да.
И это правда. Понимаете, у них есть своя логика. То, что дал госбюджет, вот это и есть бюджетная политика. В ее рамках министерство и работает. И когда я наседаю и говорю, ребята, так ведь вот клиника-то может делать больше, почему же мы не даем врачам нашим заработать? Потому что для клиники это коммерческая операция.
Угу.
И мы оплачиваем все как положено. Смета, 5-10, налоговая инспекция, зарплата через кассу. Ну, все нормально. Да, врачи довольны. Все сейчас появилась ВМП, высокотехнологичная медицинская помощь, и там тоже хорошая оплата труда врачей. Мы идем рядом. Но это же то же самое все. Понимаете?
Ну, подожди, это 20 лет. Вот как это менялось? Ну, понятно, что когда сначала появляется благотворительный фонд, как-то не очень понятно, как вообще с ним взаимодействовать. Да? Но потом в какой-то же момент наверняка власть сказала, ладно, мы будем работать.
Тем более, когда речь идет об известном фонде.
Она сказала,
о мировой работе.
Власть сказала, ладно, существуйте. Так и быть.
То есть,
да,
только...
Никаких. Палки в колеса, да. Пожалуйста. Скажем, например, Новосибирский НИИТО, наполучав в конце 90-х, начале 2000-х этих самых палок в колеса,
так,
создало оно рядом автономную некоммерческую организацию. И деньги шли... Не связывались с государственными деньгами. В Томском НИИ кардиологии, там академик Карпов сказал, нет, у нас все одна бухгалтерия, никакой другой делать не будем, это честные нормальные деньги, с губернатором договорились, все идет. Ну, оттуда раз 3-4 в год Роснафнадзор приходит и трясет их. Почему вы берете деньги, когда у вас есть бюджет
квоты, который все должен покрывать,
да,
все понятно.
Да, и там дальше начинается история. Ребенку говорят, так, сейчас бюджетных денег нет, операция через полгода, а врач говорит, ей надо сейчас. Да, мамка обращается к нам. Значит, мы, естественно,
говорим,
собираем деньги,
пожалуйста,
и присылаем.
Да.
Да.
Угу.
Они делают... Нет, тут же, когда мы опубликуем, а это еще и местное телевидение теперь, все, что опубликовано в «Коммерсанте», все выходит на местном телевидении. Ну, такой договор с ГТРК.
Угу.
Да, выходит на местном телевидении. Поэтому у нас на сайте все эти сюжеты выставлены. Да, вот вы их и видите. И Росздравнадзор едет... Приходит к академику и говорит, с какой стати, ребята, вот, у вас же есть, ну,
В конце время, концов, время.
Да, время, во-первых. Угу. А во-вторых, извините, есть закон, в соответствии с которым родитель решает сам, где ему лечиться и на какие деньги ему лечиться.
Ну да.
Да. Тем не менее, все это надо официально, чтобы мама отказалась от квоты государственной. И тогда, вот, ну, не всякая мама, боятся же.
Боятся, да, конечно. Боятся. Риск. Вот, сейчас откажется, потом
понимаете,
не сработает.
Вопрос даже не в этом. Вот смотрите. Есть, значит, система государственно-частного партнерства. Когда государственный, понятно, это регион, либо федеральное ведомство, да? Когда частное, то имеется в виду коммерческая структура, да? Вот, некоммерческие структуры не рассматриваются. Я 15 лет, как минимум, говорю, что мы полтора, вот сейчас уже, ну, вот последние 5 лет, 1,5 миллиарда рублей мы ежегодно вкладываем на лечение детей. Извините, у меня ни одного врача нет и быть не может, у меня нет денег на это, да? Значит, я должен с кем-то консультироваться. Примерно треть, 500 миллионов мы отправляем за границу. Денег на лечение наших детей, которым здесь невозможно. При этом вожди здравоохранения выступают и заявляют, сегодня все можно лечить здесь, ну, да, и бесплатно. Ну, да. А некоторые, ну, фонды, имею в виду 2-3 фонда, мы, Подари жизнь, вот там, ну, еще 2 фонда. Вот, отправляем, да, ну, наибольшие объемы у нас. Сейчас Подари жизнь крепко стал тоже делать. Угу. Они онкологию в основном ведут. Вот, в этих условиях, да, понимаете, каждый раз, когда тебе говорят по мы говорим, ребят, вы правы, а вдруг действительно это можно сделать здесь? Так давайте Минздраву предлагаем, и последнюю версию Минздрава в том числе, эта версия хотя бы разговаривает с нами, угу. Да, помощи никакой. Да. Так вот, мы говорим, пожалуйста, ребята, давайте экспертов ваших, и мы каждое письмо, где врачи говорят, надо лечить за границей, местные врачи, да, давайте будем... Значит, нам улыбаются и ничего не говорят.
Ничего не
улыбаются,
говорят.
И да. Понятно. Слушайте, я еще про технологии, про сайт хотела, да, спросить у Сергея. Есть ли у вас есть мобильное приложение? Или,
да,
нет? Есть.
Да.
А вот скажите мне, а зачем? Потому что мне всегда было интересно, зачем благотворительному фонду, вообще фонду, мобильное приложение? Чтобы что? Чтобы зачем вообще это нужно?
Это на самом деле общее движение технологии. Все переходят с десктопов и с ноутбуков на планшеты и телефоны. Вот. В январе мы запустили приложение для айфона. В июне запустили для андроида. И последний замечательный результат – это по октябрю мы собрали 2 миллиона рублей только на мобильных устройствах.
Ох, то есть там есть функция, я могу прям привязать телефон,
да,
на приложение к
мы транслируем с сервера письма в iPhone и телефоны на Android. Угу. И там можно с карты или смс-кой пожертвовать.
То есть,
необходимую сумму.
То есть за 20 лет значит, все пришли к тому, что надо делать все как можно проще.
Конечно.
И вот прям тут.
Чтобы в один,
да,
клик практически можно было
помочь.
Конечно.
Все
делать.
Ну, в общем, скачивайте приложение Росфонда, там все
пожалуйста. Просто. Фантастика в чем состоит, да? Из ничего, ребята, из ничего. У нас же не убавилось значит, денег, которые приходят по сайту. А это просто так вот 2 миллиона раз и есть.
Ой, миллионеры рядом с нами сидят. Я уж хотела успеть вот еще о чем спросить.
У нас осталось.
Скажите, пожалуйста, все-таки как-то меняется отношение, ну, не знаю, там, качество доверия к благотворительным фондам? Ведь мы же прошли разные этапы, да, вот этого отношения. Что вот сейчас с этим
вопросом? Я вам
сейчас
скажу, даже тревожные ночки. Угу. Понимаете, когда мы строили эту систему, мы исходили из одного. Наше оружие – это доверие. Нам доверяют, все в порядке. Да? Для того, чтобы нам доверяли, мы подробнейшим образом проверяем каждого кандидата в публикацию. Да? Справки, документы, все это утрясается. Еще не было закона о персональных данных, а мы уже работали по этому закону. У нас все это было. То есть у нас кругом куча разрешений по каждой публикации. В месяц 200 писем. В месяц 200 историй. Да. И, на самом деле, больше, но мы считаем 200. Угу. По итогам года получается 3500. Вот так выходят дети. Вот. Но, понимаете, вот телевидение на Первом канале. Кирилл Клименов. На мой взгляд, совершенно блестящий человек. Он делает такие вещи. Он же делает все абсолютно то же самое. Только он телевизионным языком это делает. Он каждый раз, показывая нового героя, он показывает, как помогли предыдущему герою. Что стало с этим героем? Комментарии врачей, комментарии мамы.
Абсолютно ваш ход, ваша идея, да.
Прекрасно сделано, чудесно. Да, но вот появляется пятый канал, который конкурирует со страшной силой с нами.
Кстати, очень хорошо делает.
Прекрасно все делает, но там нету последушек.
Последушек нету, но все остальное
это
хорошо.
Это вопрос о доверии.
Да, да.
И вот уже не надо последушек, оказывается.
Да, оказывается, можно
уже
так.
Можно так.
Почему? Да. Потому что, смотрите, каждую неделю серьезные деньги, да, и это все идет и мощно, и я уже начинаю думать, может, мы зря так подробно всех допрашиваем.
Не знаю, все равно это интересно узнавать,
мы не изменимся, так и будем делать.
Да, да.
Более того, у меня сидят специальные люди, которые каждому, кто нам дал свой электронный адрес. Да, мы каждому сообщаем, как его деньги, неважно, 3 миллиона или 3 рубля.
Нет, это важная история. Это важная история.
На мой взгляд, страшно важно. Угу. То же самое мне и Кирилл говорит, то же самое.
Абсолютно важная история. Нет, это, знаете, это реализованное чудо. Люди же любят чудо. И когда они видят, что сработало, что помогли, что выздоровел, что что-то произошло,
вы знаете,
это же важно.
Маленькая деталь. В 2005 году один хороший человек мне сказал, значит, большой американский фандрайзер, да, мне сказал, вот, вы все неправильно делаете, вы спасибо говорите людям? Я говорю, ну да, в газете напишем, всем спасибо. Угу. Да, он говорит, каждому надо писать, найди деньги, я шляпу съем, если через год ты не удвоишь сборы. Через год мы удвоили сборы.
Стали все
благодарить. Я завел людей, которые стали звонить или писать людям и благодарить их за то, что и рассказывать им.
Да.
Мы ввели у себя на сайте бюллетень, где мы рассказываем, да. Но каждому персонально мы еще эту информацию сообщаем.
Слушайте,
взрыв просто откликов.
Слушайте, о чем-нибудь еще мечтаете? Или у вас все хорошо и нет творческих планов? Или есть что-то еще быстренько?
Да вы что?
Говорите быстро,
просто
буквально минутка.
Создать национальный регистр доноров костного мозга.
О, это я вот тоже мечтала у вас.
Мы работаем над этим, да, но мы только в самом начале пути. И, к сожалению, если бы нам здесь больше помогало государство. Да, мы каждый год вкладываем, вот в прошлом году 140 миллионов, в этом году рассчитываю 160 миллионов вложим. Это покупка реагентов для того, чтобы типировать. Понимаете, когда это первый канал объявил, да, то десятки тысяч людей, молодежи, ринулись просто сдавать
кровь, что пошли, да?
Да. А это же деньги. Каждый донор 14 тысяч рублей. Реагенты только стоят. Плюс, значит, надо заключать договора с государственными клиниками. Это же лаборанты, которые должны делать. Ну, вот это...
Хотя, мне кажется, наша страна должна уже иметь такой, конечно...
Я думаю, что это отдельная тема для отдельного.
Да.
Спасибо большое. Мы вас поздравляем. 20 лет. Это
этой бурной деятельности.
Да. Руководитель Русфонда, руководитель-основатель Русфонда Лев Амбиндер и арт-директор Русфонда, автор сайта этого фонда Сергей Амбиндер были в программе «Чувствительность».
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Спасибо.